не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче мы обратимся к творчеству современного богослова, доцента Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, архимандрита Плакиды Дезея. Архимандрит Плакида родился во Франции в 1926 году в католической семье. В 1942 году, 16 лет, он поступил в цистерцианское аббатство Бельфонтен. В 1966 году в поисках подлинных корней христианства и монашества основал вместе с монахами-единомышленниками монастырь византийского обряда. В 1977 году монахи монастыря решили принять православие. Переход состоялся 19 июня 1977 года. В феврале следующего года они стали монахами Афонского монастыря Симонопетра. Вернувшись через некоторое время во Францию, отец Плакида вместе с перешедшей в православие братьей основал 4 подворья монастыря Симонопетра, главным из которых стал монастырь преподобного Антония Великого в Сен-Лоран-ан-Руайян в горном массиве Веркор. Архимандрит Плакида – доцент патрологии в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Он основатель серии «Восточная духовность», выпускаемой с 1966 года издательством «Аббатство Бельфонтен». Он автор и переводчик многих книг по православной духовности и монашеству. В нашей программе прозвучит статья архимандрита Плакиды Дезея «Смерть побеждена. Последние времена по учению отцов церкви». «Христианин – это человек полный ожидания. Господь говорит нам в Евангелии, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Мало найдется текстов, столь ясно раскрывающих перед нами смысл и глубинную ориентацию христианской жизни. Цель творения – обожение человека и вселенной. Все домостроительство спасения, искупительная жертва Христа, освящение, совершенное Святым Духом, имеют целью вернуть падшее человечество к тому состоянию, ради которого оно было создано, к полноте обожения. Мы чаем, что окончательное исполнение этого замысла Божия совершится при втором пришествии Христа, и тогда домостроительство спасения получит свое последнее завершение. Если мы хотим вновь обрести живое христианство, которое станет для нас постоянным источником радости и духовного вдохновения, нам необходимо возродить в сердце нашей христианской жизни нетерпеливое желание и уверенность, которыми были воодушевлены первые поколения христиан. И дух, и невеста говорят «приди», и слышавший да скажет «приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Самое главное, о чем возвещает христианство, благая весть о спасении, это заявление о воскресении, о вторжении новой бессмертной жизни в наш мир, обреченной на страдания и смерть в силу грехопадения человека. Это вторжение подлинной жизни осуществилось коренным образом при воскресении Христа, при его пасхальном переходе от смерти к жизни. Смерть уже побеждена, жизнь уже восторжествовала. Но каждый из нас на протяжении своей жизни и Церковь на протяжении своей истории должны сделать этот переход своим личным переходом, должны вновь пережить его со Христом. Или, скорее, Христос должен оживить его в нас. Для этого мы приносим свое свободное согласие на действие Божественной благодати. Второе пришествие Христа со славою в конце времен сделает явным все то, что в скрытом виде заключено было в воскресении Христовом в день Пасхи. Оно приобщит все тело Его, которое есть Церковь, к Его окончательной победе над грехом, страданием и смертью. На это надеется Церковь, в этом основа ее уверенности. Чаяние усопших. В этом вопросе мнения отцов церкви не совпадают с той установкой, которая стала общепринятой в западном христианстве, начиная со средних веков. Именно тогда смещались акценты при объяснении последней участи индивида. Вечная участь каждого человека стала рассматриваться как окончательно определяемая в момент смерти. Святые идут прямо на небо, нераскаянные грешники в ад, а те, кому еще предстоит что-то искупить, идут в чистилище на более или менее длительный срок, но в конце концов им обеспечено спасение. Всеобщее воскресение внесет лишь несущественное дополнение, уже полное блаженство избранных и в наказание проклятых. Страшный последний суд лишь сделает явным тот приговор, который был уже окончательно вынесен частным судом в момент смерти. С тех пор на Западе весьма умалилось значение, придаваемое второму пришествию как концу истории, умалилась эсхатологическая устремленность как в жизни христианина, так и в жизни церкви. По учению отцов церкви, люди только во время второго пришествия войдут туда, где им уготована их окончательная участь, и для многих последний жребий будет определен лишь во время страшного суда. До всеобщего воскресения даже сами святые, хотя они пребывают близ Христа, находятся в ожидании. О том, как именно древняя церковь представляла себе состояние разных категорий усопших, ожидающих второго пришествия, можно сказать следующее. Прежде всего, христианская мысль абсолютно единодушна в признании того, что наше земное существование единственное. Вера христианская несовместима ни с каким допущением последующих форм жизни и перевоплощения. Такие концепции часто встречаются в нехристианских философских и религиозных течениях, особенно дальневосточных, но они совершенно чужды христианству. В основе христианской веры лежит признание того, что человек живет на земле один раз, и вечная участь его решается во время этого единственного существования на земле. Жизнь после смерти. После смерти душа остается столь же живой, сознательной и активной, как и при жизни на земле, хотя и по-иному. Но для своего собственного спасения она теперь ничего сделать не может, и уже не может входить в общение с живыми, разве только с Божьего позволения. А все виды магического вызывания умерших, медиумного общения с ними, все виды спиритизма всегда осуждались как Словом Божьим в Ветхом Завете, так и христианским сознанием на протяжении веков. Не должен находиться у тебя прорицатель, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Православная традиция исходит из тех видений, каких были удостоены некоторые святые. И признает, что два первых дня после смерти душа еще остается на земле, посещая места, где она жила, к которым была привязана на время земной жизни. Начиная с третьего дня, она проходит через то, что отцы церкви называют ступенями мытарств или воздушными мытарствами. Эти мытарства следующим образом показаны в видениях преподобного Антония Великого, как о том повествует святитель Афанасий. Однажды, предвкушением пищи, около 9 часа, встав помолиться, Антоний ощущает в себе, что он восхищен умом, а что всего удивительно, видит сам себя, будто бы он вне себя, и кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе же стоят какие-то угрюмые страшные лица, которые хотят преградить ему путь к восхождению. По элику же путеводители Антониевы сопротивлялись им, то требуют они отчета, не подлежит ли Антоний какой-либо ответственности перед ними. А поскольку хотят вести счет с самого его рождения, но путеводители Антониевы воспрепятствовали тому, говоря, что было от рождения его, то изгладил Господь. Ведите счет с того времени, как сделался он иноком и дал обет Богу. Тогда по элику обвинители не могли уличить его, свободен и невозбранен сделался ему путь. И вдруг видит он, что как бы возвращается и входит сам в себя, и снова делается прежним Антонием. В это время, забыв о вкушении пищи, остаток дня и целую ночь проводит он в воздыханиях и молитве, ибо удивлялся, видя, со сколь многими врагами предстоит нам брань, и с какими трудами должно человеку проходить по воздуху. И тогда пришло ему на память, что в этом имени смысле и сказал апостол «по князю власти воздушные», ибо враг имеет в воздухе власть вступать в борьбу с проходящими по оному, покушается преграждать им путь. Почему наипаче и советовал апостол, примите все оружие Божие, да возможете противитесь в день люд, чтобы посрамился враг, ничтоже имея глаголоте о нас укорно. Спустя некоторое время вел он как-то разговор с пришедшими к нему о состоянии души по смерти и о том, где будет ее место пребывания. В следующую ночь зовет его некто свыше, говоря, «Встань, Антоний, выйди и посмотри». Антоний выходит, ибо знал, кому должно повиноваться. И, возведя взор, видит, что стоит кто-то высокий, безобразный и страшный, и касается головой облаков, и что восходит еще некий как бы окрыленный. И он простирает к ним руки, и одним преграждает путь, другие же перелетают через него, и, миновав его, беспрепятственно уже возносится вверх. На последних великан этот скрежещет зубами, а тех же, которые падают вниз, радуются. А вдруг Антонию говорит голос «Уразумей видимое». Тогда отверзся ум его, и уразумел он, что это есть прохождение душ, что стоящий великан есть враг, завидующим верным. И он попадшим власти его удерживает и возбраняет им идти далее, но не может задержать непокорившихся ему, потому что они выше его. Увидев это и такое видение прияв как бы напоминание себе, Антоний стал прилагать еще вящее старание, чтобы ежедневно преуспевать в прежних подвигах. Итак, в течение 40 дней, пока не будет определено, в каком состоянии до второго пришествия должно временно пребывать в душе усопшего, демоны показывают все, что смогла совершить она греховного за свою земную жизнь. Единственное, что ей может помочь тогда, это покаяние, принесенное ею при жизни в тех грехах, в коих ее обвиняют, добрые дела, которые она творила, живя на земле, и заступничество церкви и святых. Молитва за усопших тем самым приобретает большое значение уже с момента смерти. Она охраняет и защищает душу от козней демонов. Место прохладное и покойное. Если душа победоносно проходит эти ступени мытарств, если демонам не за что предъявить на нее свои права, то она затем вводится ангелами в рай или на лоно Авраамова, вместо светло, вместо прохладно, вместо покойно, отнюдь же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, где душа в обществе святых наслажается неизреченным блаженством. В прекрасной статье на тему блаженства на христианском Востоке Мира Лот Бородина изложила учение святоотеческой традиции об этом состоянии блаженных такими словами «покой вечный, покой блаженный». Это выражение вошло в церковный обиход и произносится как высшее пожелание в бозе почившим, пожелание той смертной участи, которая для наших глаз уже не имеет внешнего облика. Это выражение следует понимать прежде всего в смысле прекращения всякой внешней деятельности при освобождении от тела. Обычный образ сна, столь близкий, по видимости, к смерти, может внести неясность и исказить реальность, по-иному своеобразную и глубокую. Скорее тут следовало бы понимать то состояние душевного покоя, которое по-гречески называется апатия, или полное бесстрастие, подражание божественному бесстрастию. Согласно преподобному Максиму, который повторяет с поправками мысль александрийцев, тут подразумевается абсолютное отсутствие волнения, рассуждения, непрекращающееся постоянство ума, неудобопреклонного уже к изменениям. Великое спокойствие управляет упрощенным существом, сведенным к самой своей сущности, у которого приглушены или усыплены способности к действию. Оазис мира, превышающего всякий мир, мира, которого мир не может дать, отдых и покой в стране утешения, славный будущий покой. Вот что означает быть блаженным в первом воскресенье. Этот неизменный покой, не исключающий ни сознания, ни внутренней жизни, присущий всему новому способу существования, есть состояние высшей степени созерцательное, символом которого остается сердце. Писание сближает его с божественным покоем, упоминаемым в книге Бытия. Действительно, по его образцу Творец установил некогда субботу Израиля, прототип райского субботствования. Автор послания к евреям, повторяя древнюю угрозу Господа, разгневанного против неверного народа, «они не войдут в покой мой», тут же добавляет, «посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Знаменательное сравнение, которое повторяется в дивном православном богослужении Великой Субботы, этой субботы суббот, когда Христос во гробе вошел в благословенный покой третьего дня, совершив свое дело спасения. И вот последние возвышенные слова Откровения. Ей говорит Дух, пусть они, то есть святые, отдыхают ныне, ибо дела их идут вслед за ними. Слова эти указывают на прекращение всякого труда, а также скорби или рабства. И в другом месте чистые льняные одежды, в которые будет одета торжествующая церковь, означают деяния святых. Подобно евангельским лилиям, которые ни ткут и ни придут, души, обретшие покой, расцветают, благоухая паче всех благовоний своими добродетелями. Они расцветают в райской свободе, в единении со Христом, который носит их в себе. Это блаженная гармония, достигнутое согласие, невозмутимость вечного покоя. Последнее определение предполагает несовместимое с нашим восприятием времени, длительность без длительности или без смены состояний. Спокойствие, которое предполагает неспособность грешить, присуще совершенству, достигнутому, наконец, вместе с подобием. Совершенству воли и способности, бесконечно превышающему то совершенство, каким обладали наши предки, когда им еще предстояло состояться. Вкусившим этого покоя сполна дарована бывает невозмутимая любовь, божественная агапы и нескончаемая радость предания себя Богу, какую знают и вкушают в полной мере только те, кто, созрев и принеся свой плод на земле, возводится в молчании небесных даров. Такова невеста из песни песней. Душа, успокоившаяся, произносит тайное признание о своем бодрствовании. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Завершение чтения статьи архимандрита Плакида Дезе «Смерть побеждена» в нашем следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.